Возникновение первой студии художественного театра было глубоко закономерным. Константин Сергеевич Станиславский нуждался в проверке своей творческой системы, а молодежи художественного театра нужна была живая практика под руководством режиссеров. Студия замышлялась как творческая лаборатория для дальнейшего развития и углубления искусства художественного театра. Театр под бременем мировой славы постепенно стал приобретать солидную и несколько тяжеловесную поступь. Ему, как и всякому живому организму, угрожал, как говорится, преклонный возраст, некоторая успокоенность, склонность к уже проверенным и испытанным приемам работы. Эти тенденции творческого успокоения не могли не чувствовать оба создателя театра, Станиславский и Немирович Данченко, хотя каждый ощущал их по-своему. Константина Сергеевича волновала прежде всего проверка накопленных им наблюдений за творческим процессом, определение утверждения законов актерского искусства. А Владимир Иванович, понимая эти стремления Станиславского, волновался за будущее художественного театра. Помещение для студии было снято на Тверской улице, ныне улице Горького, в бывшем кино «Люкс». Сцена и зрительный зал находились на уровне паркетного пола. Вместимость зрительного зала исчислялась максимум сотней мест. Интимный характер студии, слияние сцены и зрительного зала толкали молодых актеров к еще более простому тону, нежели даже на сцене художественного театра. Малейшая фальшь, наигрыш или даже просто пустые глаза актера были видны не только педагогу-режиссеру, но и зрителю, сидящему почти на самой сцене. Для Станиславского, боровшегося за органическую жизнь актера на сцене, это было немаловажным обстоятельством. Для большого и сложного дела, какое наметил Станиславский, ему нужны были помощники, и он их нашел в театре. Это были Леопольд Антонович Сулержицкий, Вахтангов, Сушкевич, Готовцев, Хачатуров и другие. Душой студии явился Леопольд Антонович Сулержицкий. Одной из замечательных черт характера Сулержицкого была предельная отдача всего себя очередному увлечению. В годы, о которых идет рассказ, он увлекся организацией студии и принял на себя обязанности ближайшего помощника Станиславского. Константин Сергеевич вел регулярные занятия с молодежью. Они состояли из отдельных бесед на определенные темы, из занятий по системе и просмотров самостоятельно подготовленных отрывков с подробным разбором и анализом работы актеров-исполнителей и режиссеров-педагогов. Я не случайно называю занятия Станиславского беседами. Представить себе его читающим лекции невозможно. Занятия тех лет были насыщены массой живых примеров, рассказов, ассоциаций и часто носили характер перекрестного разговора. У молодежи было много вопросов практического характера. Нам хотелось проникнуть в тайны творческого процесса, и Константин Сергеевич с радостью шел нам навстречу. Кто-то из студийцев сокрушался по поводу трудностей рождения подлинного чувства на сцене, и Станиславский, не обещая легких путей, все же утешал нас. «Ведь по глубокому снегу тоже тяжело и трудно ходить», — говорил он. «Но если вы пройдете, допустим, к колодцу несколько раз, то образуется тропка, и ноги уже не вязнут». Он привел тогда один замечательный пример. «Вас интересует возможность возвращения к актеру одних и тех же переживаний в связи с многократным повторением спектакля. Но дело в том, что два или три раза возникшие у актера переживания потом уже легко посещает его много раз. Дорога к чувству проложена. Вы все знаете, что Ольга Леонардовна Книпер в третьем акте «Вишневого сада», когда Лопахин сообщает о продаже сада, плачет настоящими слезами. плачет легко и свободно на каждом спектакле. Но вы обратите внимание на то, что это переживание сопровождается рядом одних и тех же факторов. Актриса всегда в одном и том же платье. Каждый раз слышит слова партнера: «Вишневый сад теперь мой!» И всегда в этом месте звучит вальс «Дунайские волны». И я вам по секрету скажу, добавил Константин Сергеевич, что она в Вишневом саде всегда душится одними духами, которые ей подарил Антон Павлович Чехов. И вот когда она попадает в плен всех этих сценических условий, она уже не может не плакать. Но был однажды случай на гастролях, когда оркестр заиграл другой вальс, потому что забыли взять ноты. И вы знаете, Книппер на этом спектакле не заплакала. Вот какова сила окружающей атмосферы и окружающих факторов. В первые годы я о режиссуре совсем не думал. Где и когда зародилась во мне эта мысль, точно сказать не могу. Ясно только, что это стремление подспудно жило во мне давно, может быть, даже до поступления в художественный театр. Вероятно, и моя поездка в Москву и поступление в художественный театр где-то глубоко в подсознании рассматривались мной как длительная подготовка, после которой творчески обогащенным и знаменитым в кавычках я обязательно вернусь в свой родной город, создам лучший театр в Поволжье. Эти мысли жили во мне, но никогда ни разу не выливались в такие слова до 1916 года. А на пятом году работы в театре и студии я заметил, как актер постепенно вытесняется во мне режиссером. Это сказалось в остром любопытстве к процессу репетиции, в записях отдельных режиссерских приемов, наблюдаемых у Станиславского и Немировича Данченко. Наконец, в зарисовках мизансцены декораций, которые я делал все эти годы. Но, естественно, мне и в голову не приходила мысль о режиссуре в стенах художественного театра или даже в первой студии, где я был самым молодым из молодых. Мне казалось, что в Москве из моего стремления к самостоятельной режиссерской работе практически ничего путного выйти не может. У меня все настойчивее складывалось желание уехать в провинцию. Я пытался говорить с руководством студии о предоставлении мне годового творческого отпуска. Советовался с товарищами, но все они убеждали меня не делать этого. Под таким нажимом я снял вопрос об уходе до следующего года, чтобы проверить себя. Через некоторое время произошло в моей жизни еще одно событие, укрепившее мое стремление к режиссуре. Однажды по окончании спектакля «Потоп» Евгений Багратионович Вахтангов попросил меня подождать, когда он разгримируется, чтобы вместе идти домой. Когда мы вышли на улицу, он заговорил: «Алеша, я давно замечаю ваш интерес к режиссуре и знаю, что вы собираетесь уходить в провинцию. Разговор этот пусть пока будет между нами. Вы знаете, что у меня есть молодая студия в Мансуровском переулке. Я осторожно привлекаю туда людей из первой студии. И мне кажется, вы там будете, что называется, ко двору. Но мы бедны, как блохи, и, разумеется, платить вам пока ничего не сможем. Если мое предложение вас заинтересовало, то могу сказать, над чем мне бы хотелось, чтобы вы работали». Разговор этот был для меня совершенно неожиданным и предугадывающим мои желания. Я немедленно согласился, но спросил, почему же при столь осторожном привлечении людей в Мансуровскую студию он выбирает именно меня, ведь я совершенно неопытен. Вахтангов почему-то грустно улыбнулся. «Нет, вы будете не один из первой студии. А что касается опыта, то мне, Алёша, нужны ищущие, а не опытные. Вы умеете увлекать и заражать других. Вы неспокойный и неудовлетворенный. Мне такие нужны. Если согласны, то я бы хотел, чтобы вы начали работать над незнакомкой блока. Я ничего не буду вам навязывать и ни о чем вас не буду спрашивать, экзаменовать. Начинайте без предварительных разговоров. Конечно, я с радостью пошел к нему в студию. Работа над незнакомкой действительно увлекла и меня, и студийную молодежь. Среди этой молодежи были ныне широко известные театральные деятели – Завадский, Волков, Захава, поэт Антокольский и другие. Процесс работы доставил всем нам удовольствие и, вероятно, принес пользу. В этом Вахтангов был прав. Но мои режиссерско-педагогические пробы никак не рассеивали стремление уехать из Москвы и начать новую жизнь. Разумеется, самостоятельную режиссерскую работу можно было бы найти и в московских студиях и кружках. Но я хотел, кроме того, общения с жадным до театра зрителем. Общественные просветительские цели театра всегда где-то глубоко жили во мне и влекли к себе не меньше, чем волшебный мир самого искусства. Моему уходу из художественного театра была еще и другая причина. Это все более и более растущее чувство неудовлетворенности той атмосферой, которая с каждым днем сгущалась в первой студии. По моему глубокому убеждению, зенитом творческого взлета, славы студии были спектакли «Гибель надежды», «Сверчок на печи» и «Потоп». После этих спектаклей студия стала быстро отходить от того, что являлось ее существом, то есть, собственно, от студии, от творческой лаборатории, развивающей и углубляющей идеи Станиславского. Она все больше и больше стала походить на интимный театрик, в котором дух делового профессионализма стал чувствоваться даже больше, нежели в художественном театре. Довольно быстро, в течение каких-нибудь 3-4 лет головокружительной славы, в студии зародился микроб иронического отношения к системе и к этическим основам учения Станиславского. Студия стала с каждым месяцем все более и более потребительски относиться к Станиславскому, пренебрегая глубоко творческими и этическими основами его учения. Константин Сергеевич Станиславский очень часто и настойчиво говорил: «Любите искусство, а не себя в искусстве», или «Любите в себе искусство, а не себя в искусстве». Для него в этой формуле была заключена целая программа воспитания и формирования актера. В этом он видел нормы этического поведения, основы товарищеского доброжелательства, необходимого в коллективном творчестве. В этом для него был залог развития самокритики художника, борьбы с актерским и режиссерским ячеством. Этой основной заповеди студия быстро стала изменять. Со смертью Сульдержицкого еще быстрее стало расшатываться здание студии. Образовывались различные группы, сталкивались отдельные инициативы, падала творческая дисциплина, и все резче обнаруживались тенденции к отделению от метрополии, то есть от художественного театра. Факт охлаждения Станиславского к студии стал очевидным. Он все реже и реже приходил в студию. Мучительно болея за студию, я искал причин столь раннего распада ее. Позднее, наблюдая возникновение и разложение многих театральных студий, а в 20-х годах их было огромное количество, я часто видел одну и ту же причину гибели. В те годы обычно это была беспринципная борьба за власть, в которой чаще всего побеждают малоодаренные или совсем неспособные актеры и режиссеры, наделенное зато невероятной активностью в административных делах. Проигрывают же талантливые одиночки, которых сознательно ссорят между собой. Надо сказать, что такая безотрадная картина была типична для многих студий и театров предреволюционных лет. Отсутствие больших объединяющих идей, отрыв от жизни, замкнутость в скорлупе своего маленького театра не могли не порождать разброда и крайнего индивидуализма в среде театральной интеллигенции. Ведь это были годы сугубо тяжкие для молодежи. Потеря общественных идеалов породила состояние растерянности, бесцельности существования. Для многих студийцев совершенно неожиданно, именно вдруг, завьюжил февраль 1917 года. Помчались грузовики с кумачевыми плакатами, замитинговала Москва и вся Россия. Началась февральская революция. Жизнь всех театров начала испытывать на себе грозную стихию народного движения. На общественную арену вышли большевики. О большевиках в художественном театре разговаривали как о людях с другой планеты. Но я бы не сказал, что говорили враждебно, скорее с острым любопытством художников. Один мой приятель, студент Московского университета, который был близок к социал-демократическим кружкам, однажды сказал мне: «Хочешь поехать на большевистский митинг за Москворечье?» Я с азартом любопытства согласился, и мы отправились на один из заводов за Москворечье. Пришли на заводской двор. Там собралось 1,5-2 народу. Это был один из первых открытых большевистских митингов. Партия вырвалась из подполья и бурлила, как река в половодье. У меня создалось такое впечатление, что все эти сотни людей давно знают друг друга, что вообще здесь собрались близкие, знакомые люди. Когда они успели узнать друг друга, подумал я. И еще помню, что мне бросилась в глаза веселость и бурное оживление этих людей. Было такое впечатление, что все они только что вернулись из ссылки и радостно переживают свое возвращение к жизни. Я знал, что это не так, что бывших ссыльных здесь, наверное, не так уж и много. Но отрешиться от впечатления, что люди как бы празднуют свое рождение, я не мог. Это впечатление осталось у меня на всю жизнь, и я не считаю его таким уж ошибочным. Мне очень трудно было расслышать слова ораторов. Я понял только одно – идет консолидация рабочих сил для углубления и развития революции, что войну пора кончать. Это дошло до меня. Наверное, потому что я вырос в бедной семье служащего, и детство и юность мои прошли в большой и тяжелой нужде, февральскую революцию я принял восторженно, романтически. И также, естественно, для меня февральская революция перехлестнулась в октябрьскую революцию, которую я встретил тоже без какой-либо паники. Последнее было для интеллигента, не связанного с рабочим движением, не совсем обычно. Мои стремления покинуть Москву и организовать молодой театр в провинции революция только разожгла. Я твердо решил, что весной надо уходить из театра, и тем более, что вопрос о материальных средствах для организации драматической студии теперь решался значительно проще. Я верил, что государство поможет и поддержит мое идейное начинание. Летом, воспользовавшись отпуском, я поехал в Кострому. Случайно нашел там хорошего знакомого, который оказался председателем городского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Он заверил меня, что деньги на организацию художественной студии будут отпущены. Это окончательно решило вопрос моего ухода из МХАТа. Уходить из театра и из студии было, конечно, нелегко, тем более, что студия меня хорошо проводила. Готовцев, артист по совместительству казначей студии, вручил мне подарок – кожаный бумажник и 250 рублей денег на дорогу в Кострому. С Вахтанговым я простился тепло, дружески, и в то же время как-то недоуменно. Он говорил о том, что я обязательно вернусь в студию, что студию надо любить, какой бы она ни была и какой бы она ни стала. Я, насколько мог, протестовал в грустный момент расставания и говорил, что никакому сердцу не прикажешь безоговорочно давать такие обещания. Владимир Иванович Немирович Данченко и Константин Сергеевич Станиславскому я написал письма и, как умел, объяснил мотивы своего ухода. Немировичу Данченко я писал так. Глубокоуважаемый Владимир Иванович, я очень извиняюсь, что обращаюсь к вам с письмом, хотя и имею возможность говорить лично. Но так я лучше и яснее выскажусь. Полтора года меня мучает мысль об уходе из художественного театра и о выезде из Москвы, а теперь окончательно решил привести эту мысль в исполнение. Отношение театра ко мне хорошее, и жаловаться мне не на что, а просто я потерял вкус к моей теперешней жизни. Я люблю театр, а в театре меня ничто не радует, ни репетиции, ни спектакли. Больше всего я люблю в самом себе художника, а художник этот с каждым годом все больше хиреет и хиреет, и вместо него крепнет самый скучный ремесленник. И лицо этого ремесленника особенно ясно для меня тогда, когда я слушаю музыку или попадаю за город на природу. Минуты этого прозрения являются для меня теми звездами, по которым идет корабль в океане. Мне страшно хочется уберечь свою душу от косности и создать для себя такие условия, чтобы почаще приходили эти минуты прозрения. Ибо только они и могут сберечь силы в искусстве. Москва мне стала невыносима, потому что она лишает меня всего того, чем питается душа. Музыку мне слушать некогда, читать некогда, побыть самим собой некогда. Природы я не вижу, за исключением пыльных подстриженных бульваров. Единственное, что здесь может будить мою творческую энергию, это желание сделать карьеру, занять приличное положение в театре и прочее. Но мне это занятие кажется скучным и преждевременным. Хочется как-то интереснее, продуктивнее использовать свою молодость. Вот в неясных определениях побудители моего решения. А есть еще и соблазнители. Хочется большей самостоятельности, большего соприкосновения с природой. Хочется чувствовать, что каждый год бывает март, апрель, май, август, сентябрь. А живя в Москве, я почти забыл, как они выглядят. Хочется сознавать, что людям не все равно, есть ты или нет тебя. Желание эгоистическое, но оно дает радость жизни. В провинции, в особенности теперь, масса интересной и радующей работы. Мне предлагают организовать земскую студию-музей, которая должна служить художественным центром губернии. Еще предлагают организовать в самом городе студию-театр на 200 мест и выпускать две новых постановки в месяц. Работа эта меня очень увлекает. Режиссура и техника сцены меня давно интересуют. И я многому научился в театре и в студии за эти 6 лет. Если бы вы видели, какой там недостаток в людях, вы бы поверили, что я там буду полезен. В Москве из таких, как я, можно построить вторую Эйфелеву башню. А там даже я, такой зеленый, буду желанным и полезным. Может случиться, что через год или два, но не завтра, меня снова потянет в Москву. И я ругать себя не буду, ведь молодость на то и дана, чтобы безумствовать. А быть мудрым в 25 лет скучно. Может быть, не нужно было писать все так подробно, не знаю. Я вас очень прошу, не сердитесь на меня, Владимир Иванович. Я был бы очень рад и благодарен вам, если бы, уходя, мог думать, что я имею возможность вернуться в ваш театр. Еще раз прошу, не сердитесь на меня. Константину Сергеевичу я посылаю такое же письмо. Уважающий вас, Попов, 7 апреля 1918 года. Владимир Иванович, как я понял, обиделся на меня за мой уход, не захотел разговаривать и довольно сухо простился. Иначе реагировал на мое письмо Константин Сергеевич. Меня известили, что он вызывает меня к себе на квартиру. С особым беспокойством думал я о предстоящем разговоре с Константином Сергеевичем. Я решил сделать все возможное для того, чтобы расстаться с моим учителем хорошо, и, если это возможно, уговорить его отпустить меня как бы в длительную командировку. Всю предшествующую ночь я не мог заснуть и мысленно сочинял речи, обращенные к Станиславскому. Но как не представлял я себе все трудности, связанные с таким разговором, они оказались еще сложнее. Мучительный разговор длился часа два. От задушевных тихих интонаций Константин Сергеевич переходил в крик. Иногда мне становилось страшно за него. Марья Петровна Лилина, его жена, прославленная актриса художественного театра, несколько раз приотворяла дверь, обеспокоенная, испуганная. Она боялась за Константина Сергеевича. Ей было совершенно непонятно такое волнение Станиславского по поводу ухода какого-то сумасбродного мальчишки. Едва ли через 40 лет я смог бы воспроизвести этот разговор, если бы не случай. Дело в том, что, придя домой после свидания со Станиславским, я написал письмо своей жене, которая уже выехала в Кострому. В этом письме подробно был описан мучительный для меня разговор. Написал я его в диалогической форме. Письмо это сохранилось. Я приведу его здесь, с небольшими сокращениями тех мест, которые не имеют отношения к моему уходу. Константин Сергеевич пригласил меня в большую комнату, где часто бывали домашние репетиции, когда он вызывал актеров к себе на дом. Он аккуратно прикрыл за собой дверь. Константин Сергеевич. Ну, здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Садитесь поудобнее, давайте поговорим. Прежде всего, я не хочу вас ни в чем разубеждать. Верю, что вы хорошо все продумали. Но, может быть, вы мне позволите все-таки говорить о вашем уходе и узнать подробнее ваши мотивы. Вы что же, совсем решили уйти и не думаете возвращаться? Я ничего не знаю. Может быть, вернусь, даже думаю, наверное, вернусь. Я был бы счастлив уйти с сознанием, что всегда могу вернуться к вам. Константин Сергеевич, а я знаю, что вы вернетесь. Я на своем веку не раз говорил с людьми, которые уходили и почти все возвращались. Кто не возвращался, тот погибал. И говорили мне, вы правы, Константин Сергеевич. Так зачем же уходить, если вы знаете, что вернетесь? Это неразумно. Ведь вы согласны, что ювелирное искусство только здесь, а вы идете на кузнечную работу. Разве после кузнечной работы вы станете лучшим ювелиром? Я. Меня влечет культурный голод в провинции и желание дать там настоящее искусство. Константин Сергеевич, вы его не дадите один, вас задушат. А если и дадите 10 маленьких спектаклей, а потом уедете, лучше ли будет от того, что вы их дали? Поманили и уехали, а уедете вы, потому что все это, в конце концов, вас не удовлетворит. Вы мечтатель, я, но лучше дать немного, чем ничего, и заронить искру искусства. Там нужны люди, я здесь песчинка, а там нужный и полезный человек. Константин Сергеевич, неправда, вы здесь один из многочисленной семьи художников, в руках которых русское искусство. Большевики дают все, идут на все, организуете, создавайте. Если вас тянет масса, что практичнее, ехать в дыру одному или быть в центре и заваривать здесь дело с нашей помощью, из своих людей, а потом объезжать провинцию, а не обслуживать одну только Кострому? Я. Люди наши прилипли к театру, не любят эту идею и не поедут со мной. Константин Сергеевич. Есть люди, которые не нужны театру, но вам они будут полезны, потому что в Костроме даже таких вы не найдете. Они театру не нужны и волей-неволей поедут на эту работу. Я. Мне таких людей не нужно, Константин Сергеевич. Этот материал не способен гореть, он только чадит. Константин Сергеевич, Поймите, не отрываясь от нас, вы можете заварить работу в массах здесь, под Москвой, обслуживая их, развивая себя как режиссер. Я. Мне сейчас ненавистна Москва, условия жизни, отрыв от природы. Я не могу видеть природу только на похоронах в Новодевичьем монастыре. Наконец, я разочаровался во всем. Меня не радует работа в театре и роли. Константин Сергеевич, накануне того, когда вы, как актер, поступаете ко мне в работу, вы уходите. Я вам ручаюсь, что через 2-3 месяца вы поверите в себя, как в актера. Я сделаю так, что вас будут говорить, хвалить, и вы поверите в себя. Ставьте пьесу, я буду помогать. Всех режиссеров в студии выдвигаю я, а не они сами. Вы думаете, я не знаю, что говорят о Сушкевиче? Знаю. Но я сказал, что он режиссер, и он ставит спектакли. Завтра я скажу, что вы режиссер, и вы будете работать. Я не выдержал, вскочил со стула и почти закричал. Константин Сергеевич, ведь это же нереально! Константин Сергеевич, почему? Я. Да потому что я не могу режиссировать Хмарой, Чеховым, Дайкун, Соловьевой. Они опытнее и старше меня. Это же нереальная вещь. Константин Сергеевич, за это отвечаю я, а не вы. В тот момент, когда такой спрос у нас на режиссеров, вы уходите и хотите приложить себя на стороне. Это преступление перед самим собой и перед искусством. Вы устали, измотались от лишней работы. Так мы освободим вас от Степанчикова, от потопа, от гибели. А сверчка изредка вы сыграете в охотку. Вам нужна природа, поселяйтесь ближе к Петровскому парку, и вы ее будете иметь не меньше, чем в Костроме, принимая во внимание вашу огромную занятость там. Я. Вы мне так много говорите лестных и соблазнительных вещей, что мне стыдно, как будто я ломаюсь. Но у меня болит зуб, и доказать мне, что он не болит, бесполезно. Он от этого болеть не перестанет. Вы называете меня мечтателем и очень искусно разбиваете меня. Но взамен моих мечтаний вы даете мечтания Станиславского, у которого фантазии богаче моей в 100 раз. Константин Сергеевич, это не мечты. Вы уедете и вернетесь. Еще раз говорю, это непрактично. Вы проработаете в провинции год. Вам покажется мало. Не успели всего сделать. И вы останетесь еще на год. Вернувшись к нам через 2 года, вы еще год будете здесь осматриваться и исправлять себя. Потому что вы испортитесь там, непременно испортитесь. Вот уже вы потеряли 3 года. А здесь за это время, я ручаюсь вам, вы будете оформившимся актером и встанете на ноги. Как материально, так и художественно. Я не испорчусь, потому что я не иду играть по указке бездарного режиссера. У меня есть чувство меры, вы сами об этом говорили. Но зато я вернусь с опытом, с утверждением собственного «я». Буду деятелен, энергичен и голоден до Москвы. Константин Сергеевич, не понимаю, это какое-то упрямство. В театре вас ценят, в студии любят. Я в театре, да, но в студии я чужой. Не умею никого имитировать, рассказывать смешное. Константин Сергеевич, мне говорят о вас хорошо. Сверчка вы играете лучше, кроме, может быть, Чехова. Если вам трудно в первой студии, идите во вторую, работайте там. Я говорю, что дорога для инициативы у нас всем открыта. Но если вам трудно начать, то я готов сделать для вас исключение, помочь вам. Потому что вижу в вас ценного и чуткого художника. Константин Сергеевич стал постепенно раздражаться. Вы очень плохо возражаете мне. Это какой-то каприз. Если бы так просто было создавать студии, то я бы взял отпуск из театра, поехал на месяц в Киев, студия. На месяц в Одессу, студия. На 3 месяца в Париж, студия. А вместо этого мы с Владимиром Ивановичем сидим здесь, в Москве, и бережем, храним костер настоящего искусства. А вы, извините, просто зазнавшийся мальчишка, который вообразил, что он все может. Я, Константин Сергеевич, зачем вы меня обижаете? Я пришел к вам не с тем, что мне сегодня надуло в голову, а с тем, что во мне болит вот уже 1,5 года. Константин Сергеевич, почему же вы мне раньше не говорили о своих мыслях? Я. Нет, я как-то на ходу пытался говорить вам о моих думах, но мне было неловко беспокоить вас, тем более, что сначала это были только сомнения. Константин Сергеевич. Ну что ж, я вас не разубедил? Я почувствовал, что вот сейчас от моего ответа будет зависеть все дальнейшее. Мне было мучительно трудно. Я долго молчал и потом словно выдавил из себя. Константин Сергеевич, ради Бога, не сердитесь на меня. Я, конечно, могу собрать все силы и приказать себе остаться, но почти уверен, что это кончится плохо для меня. Константин Сергеевич встал. Ну, как знаете. Подумайте еще, взвесьте все. Тяжелый разговор утомил обоих. Я попросил не обижаться на меня и не закрывать передо мной возможности возвращения в отчий дом. А потом сказал, в знак того, что вы не сердитесь на меня, прошу подписать мне вашу фотографию, которую я захватил с собой. Константин Сергеевич написал «Милому идейному мечтателю Алексею Дмитриевичу Попову на доброй память от искренне любящего и ценящего его Станиславского, 1918 год, апрель. Ночь я почти не спал, в голове все путалось, а сердце щемило. Но утром я почувствовал себя лучше. Вернулась уверенность в принятом решении. Если бы я не знал его склонности увлекаться новыми людьми, если бы не знал, что я очередное ее увлечение, как это было со многими в студии, то соблазн был бы больше. Но я знаю, что многое из того, что могло кружить мне голову, так и останется обещанием. Он просто об этом забудет, в веренице больших дел, которыми занята его голова. А потом я очень хорошо представил себе, как он будет проводить меня в режиссеры. Это не для моего характера. Бог с ними. Я еду, еду. Фотография, подписанная Константином Сергеевичем, до сих пор висит у меня над столом.